Итак, Писание говорит, чтобы мы стояли в свободе. И очень важно, друзья, беречься нам любых вот таких вот проповедников, которые приходят и обольщают, как галата. Вот. И я скажу вам, они придут. Но когда они придут, мы не позволим никому украсть нашу свободу. Аминь. Филиппийцам 3 глава, 2 стих. Филиппийцам 3:2. И здесь Писание говорит так. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. То есть Библия предупреждает беречься обрезания или же оправдания через дела. Вот этого нужно бояться. Аминь. И следить за тем, чтобы не сделать шаг в эту сторону. Потому что это лишает нас благодати, как мы прочитаем. А если мы потеряли благодать, тогда мы потеряли все. Вот. Поэтому берегитесь тех проповедников, которые проповедуют не то Евангелие. Давайте посмотрим еще один пример. Деяние 15 глава. Вот. И, в принципе, вы можете почитать с 1 по 23 стих. Вот. Но очень важно увидеть некоторые моменты. И смотрите, некоторые, пришедшие из Иудеи, то есть это была новозаветная церковь, это была церковь, которая предельно ясно приняла праведность через веру. Но потом, смотрите, что происходит. Некоторые пришли из Иудеи и учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисея, не можете спастись. То есть, видите, то есть они проталкивали вот этот закон. И у них произошло разногласие. Павел и Варнава, они решили отправиться и разобраться. И я скажу вам, так здорово, когда вот есть такие, ну, действительно, моменты, где люди собираются для того, чтобы объясниться. У нас тоже был замечательный такой, как сказать, собор пастырей, где мы собрались, потому что когда пришло послание благодати, было, ну, такое, так надо, не надо принимать, может, нам все-таки надо в законе больше развиваться. Но слава Богу, что мы собрались пасторским составом, мы вникли, разобрались, мы увидели, что благодать и послание, которое пришло о благодати, это то, что с небес, слава Богу. Аминь. И они делали что-то подобное, но в другую сторону. В другую, видите? Пришли братья и говорят: если не обрежетесь, не можете спастись. То есть даже, видите, вопрос религия ставит очень жестко. То есть тут вопрос даже стоит о спасении. То есть и навязывается такая идея, что если не исполняете закон, не можете спастись. Они пошли, собрались вместе. Вот. И что? Они начинают разбираться. Давайте 5 стих, тоже интересный. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили: должно обрезывать язычника». Видите? То есть нужно и заповедовать, соблюдать закон Моисея. К сожалению, друзья, я говорил вам вчера, что сегодня в теле Христа также, к сожалению, есть те, которые поднимаются и которые начинают говорить, что нам нужен закон Моисея. Вот. И к сожалению, это даже, ну, большие служители. Вот. И что? Смотрите, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр делает заявление. Вот. И что? он говорит правильные вещи, 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» И вот он утверждает: «Но мы веруем, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа спасемся». То есть он вычеркивает, он говорит: не нужно нам говорить, что мы спасемся, когда будем соблюдать закон. Нет, нет, нет и нет. Закон для других вещей. Я думаю, может быть, вот в теме благодать больше вы посмотрите на закон, что он делал, хотя здесь, я думаю, тоже мы коснулись нормально. Вот, но он отменяет, он говорит: мы веруем, мы стоим в этой свободе, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Аминь. Вот, и потом они в 19 стихе, ну дальше говорит: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». 24 стих. «По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами, поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон». Видите, люди будут смущать. Но он говорит: мы этого не поручали, мы не говорили этого. Нет, 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 только благодать, только завершенная работа. Аминь. И потом они принимают решение, что не налагать на людей вот это бремя. Вот, и 28 стих говорит: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени». Никакого бремени. Иго Божье легкое. И вот именно оно легкое, когда мы живем в благодати. Потому что благодать, друзья, это на самом деле сверхъестественное Божье обеспечение для нашей жизни. Аминь. Поэтому в завершении, да, вот этого, что хочу сказать: берегитесь сами закона, берегитесь сами злых делателей и никогда не проповедуйте такое Евангелие. Никогда. Потому что это лжеевангелие. И Павел говорит: да будет анафема. То есть под проклятием любое учение, которое поднимает закон и говорит: закон — это хорошо. Они вырывают из контекста: закон свят, праведен, да, 100%, и закон был Богом дан, но не для нас, для иудеев и для того времени, и до того времени, пока не пришел Христос. Христос — конец закона. Точка. Аминь. Вот. И Филиппийцам 3:9 Павел говорит, что нам нужно, вот, он так живет, и нам, что найтись в нем, то есть в Иисусе, не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, с праведностью от Бога, с праведностью от Бога, которую мы получаем верой. Аминь. Давайте еще, наверное, последнее хотя бы здесь место Писания. Тит, 3 глава, 3-7 стих. Титу 3:3-7. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, злоблудшие, были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас». Смотрите, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. По своей милости. Оправдание — это Его милость, это Его благодать. Спасение — это Его благодать. И когда мы говорим, мы ни в коем случае не покушаемся на дела, друзья. А дела нужны. Я еще раз подчеркиваю, но они не нужны для спасения. Дела – это результат спасенных людей. Вот дела наши как раз должны показывать, что мы праведники. Аминь. Вот дела, мы жертвенны. Почему? Потому что мы праведники. Потому что мы новое творение. Мы идем на евангелизацию для того, чтобы понравиться Богу и заслужить баллы. Нет. Мы проповедуем Евангелие, потому что мы восхищаемся тем, что Бог сделал для нас. Аминь. Внутри нас это откровение горит о праведности. И что? И мы провозглашаем эту праведность, это оправдание, прощение грехов другим людям. Мы просто не можем умалчивать. Аминь. Поэтому дела идут не впереди, а сзади. Аминь. В начале праведность. Аминь. Аллилуйя. Конечно же, видите, всякая лжерелигия, она основывается на самооправдании. Но настоящее христианство, друзья, это Господь оправдание наше. Это в Иеремии написано, да, что сказано, и вот имя Его, которым будут называть Его. Иеремия 23, 5, 6. Вот эти два стиха запишите, они важны. Иеремия 23 глава, 5, 6 стих. Но я 6 читаю, конец. И вот имя Его, которым будут называть Его. Господь — оправдание наше. Господь — праведность наша. Амин. Вот имя Его. И праведность — это больше, чем учение, друзья. Праведность — это больше, чем тема. Праведность — это и есть, знаете, как и благодать, знаете, это и есть сам Иисус, то есть Господь оправдание. Он наша праведность, Он наше оправдание. Аллилуйя. И это оправдание совершенно снимает с нас всякую вину, всякое осуждение. И оправдание Христа делает нас чистыми. Аминь. Хорошо, идем дальше. Сейчас я пропущу здесь немножко. И дальше мы поговорим о важных моментах. О важных. Вы знаете, главная атака сатаны, вот чтобы вы понимали, это не атака на ваши деньги, это не атака на ваше здоровье. Вообще вам нужно увидеть, что если под атакой деньги, здоровье, семья, вначале где-то мы пропустили атаку на праведность. Потому что праведность — это первая линия обороны. Если под атакой какие-либо сферы в нашей жизни где-то пропустили атаку, вот эту, атаку на праведность. И очень часто люди не рассматривают, они думают, знаете, вот как, они не рассматривают, ну скажем, плохое настроение или осуждение какое-то, вину какую-то. Они не рассматривают как атаку сатаны. Они думают, ну это просто где-то у меня какие-то чувства. Друзья, очень часто это не просто чувство. Очень часто это скрытая атака дьявола. И вы должны понимать, что есть открытые атаки дьявола. Они, конечно, выглядят ну такими грозными, но они не страшны. Вот запомните, открытые атаки не страшны. Почему? Потому что вы видите, это дьявол. Дьявол выступил против меня. Но бывают скрытые атаки, то есть которые человек не рассматривает, как будто бы дьявол его атакует, а просто, ну, знаете, как вот, допустим, да, допустим, заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, да? Ведь это конкретная атака дьявола. Но люди не рассматривают, они говорят, ой, как-то что-то закружило меня, что-то дел много появилось. Стоп, это не просто стечение каких-то обстоятельств. Это дьявол, который атакует вас. Если вы в заботах, знаете, и то надо, и то, и вы не успеваете, и вы думаете, ой, как это хорошо, я такой занятой человек, без меня вода нигде не освятится, я и там, знаете, как Фигаро там, Фигаро здесь, я... И даже если вы справляетесь успешно со всем этим, но очень часто за этим стоит дьявол. Потому что особенно если человек перестал молиться, перестал читать слово, перестал, ему некогда на собрание приходить. То есть это не просто дела, это не просто жизненное стечение обстоятельств, это заботы века, которые нужно рассматривать как атаку. И то же самое я хочу сказать, если под атакой ваше здоровье, вначале где-то вот вы пропустили скрытую атаку, которая была направлена. Возможно, какая-то вина была от какого-то человека. Вы думаете, ну это просто конфликт. Но вина, то есть, а что такое вина и осуждение? Это две разные вещи. Вина — это когда осуждение приходит извне, то есть кто-то обвиняет вас, кто-то говорит, ты такой, ты такой, ты такой, то есть вы слышите какие-то вещи о себе. А осуждение — это то, что вы уже приняли вину, и вы осуждаете себя. Мы рассмотрим вот эту вот иллюстрацию, верю, что хватит времени у нас, и благодать нам поможет. Помните, когда женщину взяли в прелюбодеяние? Что там было? Иисус хотел освободить ее от двух вещей. Первое — от вины, потому что вина — это то, что исходило от фарисеев. Они обвиняли, обвиняли. То есть они высвобождали вот это. И второе — это осуждение. Осуждение — это то, что внутри нее было, это то, что уже проникло. И вот я хочу сказать, что может быть вот такая скрытая атака. Люди не рассматривают вину и осуждение как атаку дьявола. Но именно это всегда, знаете, самое, знаете, вот сильное орудие, которое использует дьявол. Вы помните, что сделал Голиаф? Они даже еще не воевали, они мечи даже не достали, но они уже были пораженными. Почему? И почему Голиаф 40 дней выступал? Что он делал? Он обвинял, он высвобождал страх, он заражал людей страхом, он заражал людей виной. И люди не рассматривают атаку. То есть страх как атаку сатаны. Люди не рассматривают вину как атаку сатаны. Они думают, ну при чем тут сатана, это люди. Вот. Ну это просто у меня конфликт с кем-то. Друзья, это первая линия обороны. Как только вы почувствовали осуждение, вину, страх, если вы не справитесь с этим, а что поможет вам справиться с этим? Броня праведности. Слышите, если осуждение уже внутри вас, то есть что произошло? Вы сняли эту броню и позволили дьяволу ударить. И теперь, когда первая линия обороны поражена, теперь, знаете, и болезни, и финансы. Видели такое когда-нибудь? Ну а для меня, как для служителя, это ну, всегда красная лампочка. Вот когда люди приходят и говорят, я не понимаю, что происходит со всех сторон, пастор. И та, и та, и та. И вот когда люди говорят со всех сторон, знаете, это сразу. Вот для меня уже как опыт есть, я понимаю, что где-то люди позволили праведности Божьей отойти назад. Они сняли ту броню, потому что невозможно пробить броню. И вообще праведность, друзья, это самое сильное оружие. Самое сильное оружие. У нас нет более сильного оружия, чем праведность. И вот если мы в праведности стоим, друзья, ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешно. Но если мы где-то не заметили, а вот атакует дьявол, но праведность скрыта, то есть чтобы мы не поняли, что это он. Понимаете? И вот если эта линия обороны поражена, тогда со всех сторон, и по здоровью, и по финансам, и по взаимоотношениям, и он будет просто обрушивать шквал каких-то своих атак. Поэтому нам нужно понимать атаки. И вот главная атака, запомните, главная атака сатаны — это атака на праведность. И прежде чем будет что-либо атаковано, должна произойти атака на это. Если вы выиграли эту атаку и разоблачили, знаете что? Все, дьявол дальше не пойдет. Вы видели, как Давид? Он выступил, он разоблачил эту атаку. Эти сидят, слушают 40 дней семинар. Они 40 дней находятся под осуждением. Да послушайте, пришел Давид, раз голову снял тому, кто осуждал. И что? Смотрите, когда была побеждена вот эта атака. Знаете что? Другие атаки не пришли. Вы видите? Отразив атаку на праведность, мы отразим все остальные атаки. Хорошо, давайте теперь посмотрим, ну, хочется больше, но все-таки, я думаю, достаточно. 88-й псалом. Давайте пойдем, ну, в места Писания. 88-й псалом, 15 стих. Обратите внимание, что сказано здесь. Правосудие и правота. Основание престола Божьего. Видите? Основание престола Божьего, правосудие и правота. И дальше написано: а милость и истина предходят пред лицем Твоим. То есть перед лицом Бога милость и истина, а основание, фундамент Его престола является праведность, праведность, правосудие и правота. То есть праведность — это основание Божьего престола. И теперь нам нужно понимать, что когда дьявол хотел захватить престол, помните, взойду, воссяду, мы чуть позже прочитаем. То есть фактически, вы видите это или нет, что фактически дьявол атакует что? Атакуя престол, то есть он атаковал праведность, и он хотел воссесть на месте праведности, то есть антихрист — это вместо Христа, да? И смотрите, что Бог, основание Божьего престола — праведность, аминь, а перед лицом Его милость и истина. И смотрите, что дьявол захватить престол, фактически покушаясь на праведность. И он хотел сесть на престол, чтобы вместо праведности там было осуждение. И вот теперь поймите простую вещь, что дьяволу не удалось захватить престол. Он упал. Но посмотрите, в церквях, допустим, основанием нашего служения должно являться что? Праведность, благодать, искупительная жертва. Что хочет сделать дьявол? Он хочет заменить, он хочет, чтобы основанием нашего служения было осуждение, чтобы пастыра проповедовали закон, осуждение. И видите, там ему не удалось и не удастся никогда. Но здесь удается иногда. Понимаете? Дальше. Основанием жизни христианина. Это основание жизни христианина. Праведность. И что? Дьявол хочет убрать это, чтобы христиане ходили под осуждением, под этой виной. Он использует разные инструменты, людей, обстоятельства, вот, чтобы люди находились под виной. Потому что когда человек под осуждением, знаете, это как вот все, пал престол. Понимаете? Но пока вы утверждены в праведности, знаете, престол непоколебим, жизнь ваша непоколебима. Аминь. Итак, когда мы понимаем, да, что дьявол атаковал престол и хотел сесть на том месте, где праведность, вот, он не изменился, друзья. Дьявол не изменился, он будет атаковать праведность, он будет атаковать милость, он будет атаковать истину, он будет атаковать благодать. Вот почему, я скажу вам, очень серьезные атаки. То есть я не думал, что, ну вот, проповедуя Евангелие, можно встретить такой шквал осуждений. То есть почему дьявол возмущал? Вот. Смотрите, Исаия 14 глава, давайте. Исаия 14 глава, 13 стих. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И смотрите, «но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вы знаете, какая мысль очень сильная, и вам нужно записать и поразмышлять над ней. Праведность невозможно победить. Друзья, праведность невозможно победить. И пока мы будем утверждены в праведности, ни одно орудие дьявола не будет успешно. Праведность невозможно победить. Праведника невозможно победить. Вот почему Иисуса не могли ни убить, ни сбросить со скалы, ничего не могли с ним сделать. Вот, поэтому очень важно вот это понимать и всегда быть внимательными к тому, чтобы не позволять дьяволу вот поражать нас в этой сфере. Хорошо? Договорились? Идем дальше. А теперь мы знаем, что закон дан через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Закон что это? Мы можем по-другому сказать. Осуждение пришло через Моисея, оправдание пришло через Иисуса. И, конечно же, есть еще один момент очень важный, который тоже нужно понимать. Вот, и, возможно, нужно было бы больше поговорить, но, к сожалению, не так много времени у нас. Смотрите, Бог не мог простить грешников просто так. Знаете, ну вот, да ладно, проехали. Знаете, вот как молодежь сейчас говорит, да ладно, забыли, все, проехали. То есть Бог не мог вот так, не мог простить. Почему? Потому что основание престола его — это праведность, правосудие и правда, да? Вот. И есть очень интересное местописание, притчи 17 глава, 15 стих, притчи 17:15. И смотрите, что написано здесь. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом». То есть Бог не просто так оправдал нечестивого. Если бы он просто вот сказал, да ладно, проехали, ну вот хочу, я Бог, что? Хочу, вот я Бог. Если бы он сделал так, тогда его престол бы поколебался. Но что сделал он? Он не просто так простил нас и нечестивых. Он пока наказал грех во плоти. Он взял грех. То есть он должен был наказать, правда? То есть расплата за грех, что смерть. И эта смерть должна была произойти в жизни каждого из нас. Но, и что, по правосудию, то есть если, вот смотрите, судья, да, если он просто закрывает глаза и отпускает, то что? То нарушается его престол, его основание. Вот если бы Бог сделал так, ну как бы закрыл глаза, ладно, проехали, он не был бы святым, он не был бы праведным. Ему нужно было справедливо наказать человека. И он наказал все человечество, но каким образом? В Иисусе Христе. Аминь. То есть это не просто, ладно, проехали. То есть мы действительно оправданы, действительно заплачена цена, действительно наказание осуществилось, действительно суд произошел. Аминь. Но суд не просто над нами, а суд над Христом, который взял нас в себя. Вот, поэтому здесь понятно. Но также вот в этом месте Писания хотелось бы показать вот что. Смотрите, что такое мерзость? Мерзость, и вот ну, на иврите, когда читается, оно сравнимо с запахом разлагающейся крысы. То есть вот, ну, если в помещении маленьком сдохла крыса, и она разлагается, труп воняет. И вот мерзость — это ну, вот это вот состояние. И еще раз читаю, смотрите. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом». То есть если бы Бог просто закрыл глаза и оправдал, ну вот просто без основания, вот тогда он бы совершил вот эту мерзость. Но Бог не совершил мерзость, он святой, он праведный, он сделал все честно и так, как нужно. Грех наказан, расплата осуществилась, гнев пролился, вот, потерпел наказание, и ну, наказание страшное, вот, во всей строгости, во всей суровости, но опять-таки не мы, а Он взял все это. Аминь. И теперь, как еще нам нужно рассматривать это место Писания? Смотрите, фарисеи, кто они были? Они были грешниками, они были полны гнилых костей, да, внутри. Но снаружи они преподносили себя как праведники. То есть оправдывающий или грешник, грешник, который выдает себя за праведного, вот это мерзость. То есть они действительно грешники, но они вели себя словно праведники. Вот почему действительно, знаете, когда Иисус пришел, ну для него это, извините, слишком воняло. То есть вот это служение фарисея. Просто он жестко относился к этому. Почему? Потому что они пытались показаться праведными, и опять-таки через что? Через то, что они делали какие-то дела закона, они исполняли. Но все равно Иисус ведь понимал, и они даже понимали, что всего закона исполнить не могли. Теперь следующая сторона, которую тоже важно понимать. Вторая сторона мерзости — это еще большая мерзость, когда люди обвиняют действительно праведника. И вот услышьте, это мерзость, когда какой-либо служитель приходит к вам и говорит, что вы недостойны, что вы еще несовершенны, он не просто выступает против вас, он выступает против жертвы Христа. Он лжет на жертву Христа. Еще раз, вторая сторона мерзости — это мерзость, когда люди обвиняют праведника, выставляя его грешника. Представьте, может быть, кто-то не застал, кто-то застал. Вот, те времена, когда праведники пели песни. «Ой, я грешник, бедный, знаю я такой». Они думали, что на небесах Бог говорит, какие смиренные, на самом деле, вот честные люди, молодцы, действительно смиренные сердца. Но люди не понимали, что когда они пели такие песни, они высвобождали мерзость. Они мерзость сделали в этот момент. Понимаете? Когда праведник Нового Завета, новое творение, молится молитвами, «Господи, грехи мои сознаю вполне». Это мерзость, друзья. Это мерзость. И это ну, то, что обижает. Это то, что действительно, знаете, порочит жертву Христа. Потому что как вы осознаете греховность? Вы должны осознавать праведность, вы должны осознавать силу нового творения, вы должны действительно петь песни «Праведность мою я осознаю вполне». У вас должны быть псалмы Нового Завета. Потому что, видите, а опять-таки, почему такое происходит? Потому что люди не способны верно разделять слово истины и указывать на различия. Аминь. И еще это касается не только тех, кто осуждает праведника. Причем это касается также нас лично. То есть если мы начинаем рассматривать себя, если мы начинаем, эх, неудачник я, эх, опять я такой, Боже, ну что вот это я у тебя такой? Знаете, ну вот примерно в таком. Это мерзость. И нам не нужно высвобождать ее. Потому что религиозный дух, что он делает? Он хочет показать, что это гордость. Он вообще неправильно интерпретирует. О, эти проповедники веры, как они гордо заявляют, я праведность Божья. То есть, видите, религиозный дух дает человеку неправильную интерпретацию. Он говорит, что если человек говорит, я праведность Божья во Христе Иисусе, значит, он горд. Наоборот, друзья, чтобы сказать так, нужно быть смиренным. И это есть истинное смирение. Аминь. Поэтому, что важно? Важно, чтобы мы видели себя праведниками, не боялись делать смелые, открытые, дерзостные заявления. Они дерзостны не для новых творений. Они дерзостны для религии. О, религия, она не может. Сегодня утром мы молились и с полтавскими и харьковскими людьми о том слове, которое я проповедовал в субботу в Полтаве, а в воскресенье в Харькове. Я говорил о том, что цель религиозного духа, друзья, не просто исказить Слово Божие, то есть дать Слово Божие, другое определение. Цель религиозного духа не просто внести какие-то лживые вещи в учение церкви. Самая основная цель религиозного духа — это повредить ум человека. Это сформировать мышление человека таким образом, чтобы оно было поврежденным. И когда любая истина будет звучать, человек будет интерпретировать неправильно. То есть он будет неправильно интерпретировать послание благодати, он будет неправильно интерпретировать послание праведности, он будет неправильно интерпретировать послание о преуспевании. И знаете, ну, в этой проповеди я говорил, что нам нужно, друзья, нам нужно даже не просто научиться принимать Слово Божье так, чтобы оно принесло плод. Даже если вы будете научены, но мышление будет поврежденным, все послания, они будут повреждаться тем мышлением. Поэтому очень серьезная задача стоит перед нами, чтобы преобразить свое мышление. А в одном из переводов сказано, что позвольте Богу возродить ваше мышление. То есть, а я в этой проповеди говорил, позвольте Богу прооперировать ваше мышление, чтобы вы были способны понимать и, второе, принимать. Почему люди не способны понимать? Вот они сидят, я не понимаю. Вообще, что они с той благодатью носятся? Я не понимаю, мне непонятно. А человек, ну, действительно не понимает. И не понимает из-за того, что религиозный дух повредил его мышление настолько, то есть, что он уже стал человеком с поврежденным умом. Я говорил о том, что, вот знаете, ну, мы знаем какие-то проблемы в своих телах, да? Ну, то есть, что-то там нарушено, что-то там, мы работаем над этим. Из-за того, что мы можем дать оценку, правда, ну, физическому состоянию. Вот, мы можем работать. Теперь, точно так же, как с физическим состоянием, нам нужно просканировать свое мышление. И если, друзья, вы находите, что действительно вам сложно, ну, слышать, это даже слово преуспевание, оно уже дратует вас, оно уже раздражает. Да сколько ж можно, хватит уже. Вы знаете, вот это вот показатель того, что дьявол повредил духовное мышление. И теперь что? Теперь вы не можете понять смысла этого послания. И теперь вы не можете принять это послание и вместе с этим посланием принять преуспевание. Понимаете? Поэтому что? Нужно быть честными. Я говорил о том, что действительно нам даже нужно не просто служение исцеления для физических тел. Нам нужно делать служение исцеления для поврежденного разума. Поврежден исцеление от повреждений, вызванных религией, религиозными вещами, потому что твердыни, друзья, это как опухоль. Вот если бы духовно посмотреть, да, вот есть опухоль в головном мозге, да, физически. Но есть опухоли, вот эти твердыни, они есть в, знаете, духовном мышлении, в душевном мышлении. Знаете, вот религия поместила какое-то лжеучение, повредила разум, и все, человек недееспособен, он не может. И почему, допустим, тоже я говорил, я как-то увидел, вот знаете, вот разоблачил как-то Дух Божий, помог мне увидеть это. Я думаю, Боже, почему так людям сложно? Ну вот, ну ведь это ж так классно, ну преуспевать, ну классно. А видите, повреждение. Ведь это так классно. И жить в свободе. Ведь это так классно, ходить в царском помазании. Я думаю, да что ж такое опять? Знаете, пришло ну, послание о царском помазании. И возмущение, люди. То есть они неправильно интерпретируют. Опять они тут, цари, священники, извините. То есть ну, неправильная интерпретация. Потому что поврежденный ум неправильно интерпретирует Слово Божье. И знаете, ага, я увидел, я остановился, я продолжу проповедовать о царском помазании, потому что, друзья, у нас нет других способов, как послужить вот этому сегодняшнему миру. как только лишь в царском помазании. Не сможем мы ничего менять в стране. Не сможем мы влиять, и не то чтобы влиять, а обладать без хождения на царском помазании. Но для того, чтобы мы приняли, поняли и приняли, как поняли и приняли послание благодати, как поняли и приняли послание праведности, как поняли и приняли послание преуспевания, нам нужно исцеленный разум. Аминь. Вот. Поэтому будем обновлять мышление. Аминь. И позволять Духу Божьему исцелять нас. И если вы видите, что ну, что-то не вмещается, нужно быть честным. Прийти к Богу и сказать: «Господь, я вижу повреждения. Я не защищаю их. Я вижу повреждения. Мне тяжело справиться с преуспеванием. Меня оно дратует». Будьте честны. Потому что знаете, почему я был исцелен Богом когда-то в этой сфере? Потому что я признался честно. Я сказал: «Бог, меня это дратует». И что? Но я сказал: «Но я понимаю, это есть в Слове. Есть в Слове. Исцели мой разум». И знаете, когда ушел, я начал видеть, ну, это слово преуспевание, ну, скажем, да, то есть, или вот эту идею преуспевания, ну, в каждом стихе. Вот, поэтому, друзья, мы не делаем мерзость, аминь, завершение. Мы не говорим плохо о себе, потому что вот как раз повреждение, религиозный дух наносит в ум, чтобы мы начали унижать себя и ту праведность, в которой мы стоим. Но нам нужно стоять в свободе. Аминь. Спасибо огромное. Мы снова с вами были молодцами в этом дне. Я понимаю, что уже, знаете, вот где-то мы ну, вошли так, ну чуть-чуть дальше, уже так нагрузочку почувствовали от обучения уже сильно много, где-то может усталость. Но не переживайте, идем дальше, не сдаемся, позволяем Слову Божьему вселяться обильно. И оно совершит работу. Аминь. Благословляю вас. До завтра. С миром Божьим.